Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Уважаемые радиослушатели, еще раз приветствует вас. У нас в гостях протоиерей Кирилл Сладков, глава молодежного отдела Московской городской епархии. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Отец Кирилл, мы плавно и последовательно подошли к моменту вашего жизненного выбора в сторону пастырского служения. Вы можете рассказать о том, и как случилось, что вы стали священнослужителем, что вы выбрали служить у престола?
В самом раннем детстве я хотел стать врачом. Но
монахом, врачом.
Нет, это
сегодня
как
мы
раз
еще что-нибудь узнаем. Конечно, это очень
прихода в храм. Мы с мамой думали, рассуждали, она говорит, вот у нас медицинское училище недалеко, вот все хорошо. Я говорил, да. Но вот передо мной распахнулись двери храма. Вот через 2 года батюшка приглашает меня помогать в алтаре. И это для меня стало особым миром, миром службы, помощи при службе, чтения канона, кафизма, апостол на церковнославянском языке. Мы очень гордились тем, что мы имеем возможность совершать, помогать при совершении богослужения. Но и, конечно же, имея полное сердечное благорасположение к всему тому, что меня окружало, я уже через некоторое время и не помнила о своем желании стать врачом, а точнее, я очень хотел стать врачом духовным. К тому периоду, в 96-м году, из Коломенское духовное училище становится Коломенской семинарией. Я много времени проводил вместе со студентами и училища, и семинарии в дальнейшем. И поэтому, когда наступил 1999 год, время моего выпуска из школы, я фактически даже уже не думал, куда я буду поступать. Для меня это было, конечно же, это была семинария. И поэтому с большой радостью меня в нее приняли. И, вы знаете, я не очень любил учиться в школе. Мне это давалось сложно, может быть, из моей такой особой подвижности я что-то не успевал. Но поступив в семинарию, у меня как будто внутри что-то перещелкнулось. Я всегда любил читать, всегда любил изучать, но здесь я стал учиться, многое пришлось наверстывать, многое наверстываю и сейчас. Например, когда мы не так давно ходили вместе с молодежью в Дарвиновский музей для того, чтобы осмыслить, переосмыслить, что-то для себя открыть, я с большой радостью перечитал еще раз много литературы по биологии, исследований по этому поводу. И продолжаю сейчас фактически еще и еще вспоминать школьную программу. И очень этому рад.
А каким оказался мир священства, когда вы уже стали священником, по сравнению с тем, как вы себе это представляли? Вы были в храме, да, вы были в монастырях, вы прислуживали в алтаре, вы учили в семинарии, но мне кажется, что все равно, когда ты сам заступаешь в какое-то служение, оно открывается с новой стороны. Вот чего вы никак не ожидали увидеть внутри вот этого священнического служения?
Подросток или молодой человек поступает в семинарию, ведь тоже не с улицы. Он ему пишут, дают рекомендации священник того прихода, при котором он проходит свою молитвенную деятельность. И поэтому как раз мой период совпал с периодом такого массового большого церковного возрождения и реставрации храмов. Поэтому при этом вместе со мной начала воцерковляться и моя мама, которая в скором времени стала церковной старостой одного из таких возрождающихся храмов. И поэтому это тоже отдельный большой рассказ о том, как мы собирали людей, общину, как начинались богослужения, как выносился мусор тачками в респираторах, как реставрировался храм. И фактически, поступая в семинарию, в то то время, по крайней мере, большинство ребят были как раз те самые дети, подростки или взрослые, которые выносили всю грязь из бывших заводов, фабрик, магазинов, придавая им тот облик Дома Божия, который должен был быть. И поэтому, выходя уже, заканчивая семинарий, мы прекрасно знали, куда нам предстоит вернуться, какие задачи ставит перед нами Святая Церковь. И поэтому, с одной стороны, не было каких-то открытий больших для себя. С другой стороны, став настоятелем, а после окончания семинарии меня назначили настоятелем небольшого сельского прихода в Коломенском районе, который тоже требовал окончательного завершения реставрации, но ты в какой-то момент начинаешь осознавать, что теперь все эти люди, которые стоят рядом с тобой, они пришли не к какому-то отвлеченному настоятелю, к которому ты привык помогать, они пришли к тебе. И ответственность за их духовную жизнь теперь лежит на тебе. И все то, что ты будешь им говорить сам вон или на исповеди, что ты будешь давать им те советы, будут оказывать влияние на их жизнь. И вот этот особенный груз ответственности, конечно, первое время вызывал внутреннее такую сосредоточенность и содрогание. Вот. И это очень хорошо, потому что этот тоже служило определенным импульсом к дальнейшему твоему развитию, что ты закончил семинарию, и это не конец, это не результат, это только самое-самое начало. И вот это осознание того, что ты вновь вернулся к началу, и теперь перед тобой огромной, полной ответственности путь, заставил меня и продолжить обучение. Я после семинарии поступил в педагогический университет. Я рад тому, что мне предложили остаться преподавателем, потому что я продолжил изучать науки, продолжил совершенствоваться в этом. И при этом тот практичный опыт, который я приобрел в монастырях, помог мне в решении многих хозяйственных вопросов.
Отец Кирилл, на самом деле вот становится молодой человек священнослужителем, да, и тут каждый уже сталкивается с какими-то конкретными своими тупиками. Когда к нам батюшки приходят священники на эту программу, каждый говорит свое. Кто-то говорит, что первые годы ему было невыносимо сложно исповедовать. Он этого очень боялся. Кто-то говорил, что ему невыносимо сложно видеть, как человеку он все время свое там свободное посвящал, за него молился, душу ему отдавал, а он через 2 месяца вернулся туда же, откуда пришел, в общем, к тем же проблемам, просто проявил какую-то слабость характера, маловерие, ушел из храма. И вот так вот туда-сюда. И священнослужителю было крайне сложно сталкиваться с какой-то вот такой вот, знаете, таким мартышкиным трудом. Ты трудишься, а воз он и не там. Ну, понятно, что это не всегда, не во всех случаях, но каждому свое. Что было самое сложное для вас? И что самое сложное сейчас? Есть ли какой-то здесь прогресс, регресс, какие-то изменения во взглядах ваших внутренних?
Знаете, я был достаточно молод. Мне было всего 23 года, когда меня рукоположили в священники. Ну, я в 18 поступил в семинарию, отучился 5 лет, и при завершении семинария меня уже рукоположили в священный сан. Господь даровал мне, видимо, такой талант. Я всегда очень был пассионарным. Я всегда горел, и, слава Богу, насколько я могу себя сейчас оценить, продолжаю гореть и сегодня. И поэтому я догадывался в определенной степени о том, что у людей и своей жизни, и свои сложности, и разный уровень подготовки, и хозяйственного, то певчих нету, приходилось самому и совершать службу, и петь какие-то песнопения, благо многое помнил наизусть, супруга читала стих, изменяемые части песнопения. Многие, но они почему-то никогда не вызывали ни расстройства, ни испуга. Я всегда думал, что да, все это преодолимо, все можно сделать. В то время мы совершенно, у нас было свое жилье, зарплата была, вот сейчас, как сейчас, по-моему, 4000 рублей, когда мне пришли, мне староста говорит, отец Кирилл Владимир Федорович, Царство Небесное, говорит, 4000 рублей наш приход, вот можешь тебе положить зарплату. Это было немного, средняя зарплата в то время была около 10-12. Это, но нам этого хватало, поэтому... Не помню я, чтобы в какой-то момент я в тот период сталкивался с жизнью. Со сложностями, наверное, я столкнусь лет через 10 своего священнического служения. Так получилось, что я был настоятелем, занимал различные должности в разных храмах. И вот, например, сейчас я, оглядываясь назад, иногда задаю себе вопрос. Вот церкви у нас уже открыты 30 лет. Много издается различной литературы. Есть православное телевидение, замечательное православное радио. Есть все необходимые возможности для и образования, и общения. Молодежный отдел создает много различных активностей, причем не только в каком-то в одном месте, но на разных приходах. Но когда вновь в конце или в начале какого-либо поста подходит к тебе с вопросом, а что можно есть в пост, а можно ли мне молоко или, и так далее, или задают какие-то вопросы, на которые, ну вот ты уже, ну сколько миллион раз ты ответил, и вроде бы даже и приход-то тот же самый. И вот спустя все эти годы, с годы, когда ты есть все возможности для каких-то изучения, встреч, получения информации, получения у святоотеческого опыта, иногда поднимаешь глаза к небу и говоришь, ну, Господи, ну что же, почему же мы до сих пор не перешли к вопросу о следствии постасного соединения двух природ во Христе? Или о том, например, святоотеческом или сихасском опыте умной молитвы? Ну, такие вопросы, которые хотелось бы обсудить с многими прихожанами. Мы обсуждаем.
Ну, то, что вы говорите, это очень интересно, и к этому можно поставить вопрос. Мы часто тоже с Кирой этот вопрос задаем по поводу этой известной картинки, что ожидание семинариста, что к нему будут подходить прихожане и спрашивать его о каппадокийском синтезе и так далее, а спрашивают там, батюшка, у меня голова болит, может мне маслицем лоб помазать и так далее. И вот вы об этом говорите как о чем? Как о том, что должно быть преодолено, как о том, как о ситуации недолжной, как об отрицательном результате, не знаю, этих 30 лет, вот, которые вы обозначили как свободные, или о том, что эта ситуация вечная, тут требуется, не знаю, смирение священника, его терпение, что да, из года в год будут люди подходить, это неизбежно, и я должен, я сейчас фантазирую, я не священник, у меня этого опыта нет, но я фантазирую насчет психологических реакций, что я должен вот смириться и последовательно каждый раз на эти вопросы отвечать, потому что, ну вот это такова моя планида, что называется. Вот как вы это оцениваете?
Я для себя ищу методы и способы для того, чтобы преодолеть эту ситуацию. С одной стороны, она, наверное, может быть преодолена, возможно, из-за того, что часто приходилось менять приход, но относительно часто. Есть при этом положительный опыт, хороший опыт. Многие миряне становились уже и миссионерами, и проповедниками. Но мне кажется, что с такой ситуацией мы не должны мириться, не должны думать, что так и должно быть, а все-таки стараться вести нашу паству к такому христианскому просвещению. При всем при этом не забывать, что образовательный компонент не то же самое, что миссионерский компонент, мировоззренческий. То есть, с одной стороны, сам факт знания тех или иных предметов или истин не дает нам умения эти истины использовать в своей жизни. А именно мировоззрение, как ты реагируешь на ту или иную ситуацию в своем мировоззрении, и определяет наш уровень христианской жизни. Поэтому вот это такая, наверное, должна быть золотая середина, с одной стороны.
Вот как раз к вопросу о золотой середине, и, знаете, я, поскольку спрашиваю со стороны нумеренина, да, об этом снисхождении, которого ждешь от священника, но если к вам подходит вот на приходе бабушка или не бабушка, кто угодно, и в очередной раз вас спрашивают о том, а что сейчас можно будет есть пусто, а что нельзя. Ну что, вы скажете, не думая об этом, думая о другом, вы прогоните или все-таки к человеку снизойдете и в сотый раз будете объяснять то же самое, рассказывать?
Вот Константин, как? Конечно, и в сотый, и в тысячный, и в десятитысячный раз будем и объяснять, и рассказывать. В данной ситуации то, о чем я говорил, это скорее к ответу на вопрос, о чем мог бы я сожалеть.
Я понял.
А, наверное, сожалею, если так кратко обобщить, о том, что, возможно, мы, священники, за эти 30 лет недостаточно уделяли внимание и в образовательном, и в мировоззреческом компоненте и подрастающем поколении нашей паствы. Думаю, дадим себе еще некоторое время, потому как у нас сейчас и воскресные школы работают уже на другом уровне, при других условиях, не где-то в каморке или за шторкой в строящемся храме. И молодежная работа развивается, и миссионерские проекты. Поэтому посмотрим, что будет ждать нас впереди. Но мы просто должны, на мой взгляд, продолжать стараться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Кирилл Сладков, глава молодежного отдела Московской городской епархии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Кирилл, когда ты уже в священстве много лет, вы в данном случае сколько, 18?
16.
16. Уже скоро 20, а потом, дай бог, 30 и 40. На самом деле, это вопрос касается, наверное, любого, да, дела, любого служения, но священнического все же в особенности. Как не закоснеть в своей правильности? Ну, вы понимаете, наверняка, мой вопрос. Когда ты, казалось бы, знаешь ответы на все вопросы. Когда, казалось бы, знаешь, с каким вопросом к тебе подойдет бабушка в начале поста, и что она у тебя спросит. И ты знаешь прекрасно, какие кризисы примерно у людей молодых, у людей среднего возраста. Примерно все одни и те же проблемы, все ходят по одному кругу. И как-то все вроде бы ясно и понятно. И, с другой стороны, надо сохранять живость своей веры, свою живость, и не закоснеть вот в этом, знаете, таком псевдоблагочестии, которое вообще свойственно всем нам, когда мы много лет в храме, нам уже кажется, что мы все знаем, а куда дальше? И вот здесь вопрос, как возгревать в себе вот этот живой огонь веры, особенно когда ты служишь литургию каждую неделю или каждый день или через день, ты же не можешь спокойно, методично делать это как одно и то же дело. Она же каждый раз разная, это же каждый раз проживание отдельной жизни.
Вот видите, Кира, вы говорите о закоснении в определенном состоянии, а я стараюсь на протяжении всей нашей программы показать, что как мне кажется, передо мной столько многого, что я так медленно иду, что мне хотелось бы бежать быстрее. И поэтому мне даже сложно рассуждать сейчас, о каком закоснении может потенциально идти речь. Потому что столько ведь надо успеть. Столько... Я даже с грустью вхожу домой, смотрю на свой книжный шкаф с литературой и думаю, извини меня, пожалуйста, Феодорит Кирский или Иоанн Златоуст или Василий Великий. Ну, вот мне сегодня вот эту книгу надо прочитать, потому что я там с ребятами пойду туда-то, мне надо освежить именно эту память. И иногда мне кажется, что до трудов святителя Кирилла Александрийского я и не доберусь никогда.
Нет, я ни в коем случае не имела в виду, что у вас нет дел, и вы почиваете на лаврах. Нет, конечно. Я как раз имела в виду, что за этими делами не забыть вот этот вот огонек какой-то, поддерживать веры, необходимые каждому христианину.
Ну, вот видите, вы же и сами отвечаете на свой вопрос, поддерживать огонек веры. тогда возникает следующий как бы смежный вопрос. Как огонек этот веры поддерживать? Он поддерживается, ну, по большому счету, двумя способами. Это Священным Писанием, не просто чтением формальным, когда он говорит, вот читай Священное Писание. Мы очень часто понимаем по главе в день, но это же совсем, совсем не так. Именно в продолжение сопереживания жизни Христу, апостолам, святым отцам, и в добрых делах, через которых, через эти добрые дела, ты и сам творчески, интеллектуально развиваешься, и при этом имеешь возможность сделать много-много хорошего и доброго. И по большому счету, лично для себя, отвечая на этот вопрос, я могу дать ссылку на два места Священного Писания. Первое — это 25 глава Евангелия от Матфея, где Господь сказал хорошо всем известную притчу, слова о том, что если ты накормил голодного, ты накормил меня, посетил заключенного в темнице, ты посетил меня. То есть все то, что делает православный доброволец или просто человек, он делает это не просто для себя, для общества, для церкви, он делает это для самого Господа Иисуса Христа. Тем самым и через это выстраивается духовная связь с нашим Богом. А второе место Священного Писания мне очень дорого и близко еще со времен вот тех самых, когда я только был рукоположен священник. Это послание апостола Павла к Тимофею, первое послание, 4 глава, 16 стих. Я очень часто цитирую эти слова, потому что мне кажется, они в выстраивании духовной жизни очень важными. «Вникай в себя и в учение». «Занимайся этим постоянно, и через это ты спасешься и ты, и слушающие тебя», — сказал апостол Павел. «Вникай в себя, познавай себя». Каждый вечер, становясь на вечерние молитвы, Господь дает нам возможность познать себя, как минимум в последней молитве вечернего правила. «Исповедую тебе, Господу и Богу моему», и так далее. Когда мы подводим итог нашего дня, подумай, что не получилось, проведи работу над ошибками, сделай определенные выводы, и постарайся пообещать самому себе и, конечно, Господу, что завтрашний день будет чуть больше продуктивный. И то, о чем я сказал, вникай в учение, и спасешься и ты, и те, кто будут тебя слушать.
Среди двух способов незакоснения веры вы назвали чтение Евангелия, ну, не формальное по главе в день, а какое должно быть чтение Евангелия спасительное для души, на ваш взгляд, согласно вашему пастырскому опыту?
Знаете, вот я сейчас постараюсь подобрать слова, которые бы нам помогли уйти от определенного стереотипа в мышлении. Потому что как только ты начинаешь говорить, тебе нужно читать Евангелие, мы сразу подразумеваем чтение Евангелия как некий процесс. Читай сам факт чтения, как сам факт процесса, и вот уже как бы хорошо. Нет, не как бы хорошо. Постарайся задать себе вопрос. Иисус Христос, Он кто? А Он какое место занимает в твоей, лично в твоей жизни? А вообще, почему Он должен занимать какое-то место в твоей жизни? Почему Иисус Христос должен влиять на принятые тобой решения? Почему нужно, необходимо Его слушать? И постарайся вот на все эти «почему» и «зачем» найти ответы в Священном Писании. И задавая себе эти твои свои жизненные вопросы, ты почитай это Евангелие уже через эту призму, стараясь найти ответы. Не по принципу «читай отсюда и до сюда», или просто читай как некий процесс, который сам там тебе что-то отложит в голову. А нет, а ведь много советов и в Евангелии, еще больше практических советов в посланиях и апостола Павла, и апостола Петра, и Иоанна Богослова. А вот кто у нас из мирян внимательно, осознанно, какой процент из мирян, внимательно, осознанно пользуется теми советами, которые есть в Священном Писании? Например, у нас есть вдовы. Кто-нибудь из наших радиослушателей сейчас может вспомнить, например, о том, что апостол Павел советует вдовам? Как им поступать, как им жить? Или, например, у нас мы много говорим. Вот, наверное, я сейчас очень много говорю.
Мы вас для этого и пригласили.
У вас сейчас такое послушание.
Да. А что, например, апостол Иаков говорит о о языке, о том, как, кто, сколько, как надо говорить. И многих-многих интересных вопросов. Многие спрашивают, а можно ли, а что для женщины важно? Внешняя красота, внутренняя, как соблюсти этот баланс и так далее. Апостол Петр об этом рассуждает в своем послании в третьей главе.
Это где про плетение волос? Или да, это да, плетение волос от своего мудрости?
То есть многие-многие советы, многие интересные вещи. Задавайте сами себе вопросы. Зачем мне вера? Как я верю? Какую роль? Ну вот, чем больше зачем и почему, так и стоит читать Священное Писание.
А как вы для себя формулируете, кто для вас Христос? Вот понятно, что можно сказать там какими-то... Знаете, как у нас на такие вопросы священники иногда отвечают? Я знаю правильный ответ. Это Спаситель, там, Сын Божий. Но вот это такой ответ из учебника, из катехизиса. А когда человек наедине с самим собой, я понимаю, что мы не можем вас просить говорить с аудиторией так же, как вы говорите наедине с самим собой, но вот что приходит на сердце, когда себя спрашиваешь, а вот кто для меня Христос? Почему так? Почему я не мыслю жизни без веры в Него и без обращения к Нему, без Его присутствия?
Вы знаете, Константин, мне сейчас, вот, слушая ваш вопрос, мне приходит в голову слово «Христос для меня реальность».
Угу.
Реальность, которой уже я, наверное, не мыслю себя вне этой реальности. Я иногда, оставаясь один на один сам с собой, просто разговариваю с Богом. Нет, я бы не назвал это молюсь, хотя молитва — это разговор с Богом. В этом контексте, конечно, молюсь. Но иногда я его спрашиваю: «Господи, я не понимаю. Вот почему? Помоги мне понять». И так далее. Поэтому, наверное, вот если такой экспромт, так кратко сказать, то Бог для меня — это реальность. Реальность, в которой я живу.
Ну и лучших слов для завершения нашего разговора не найти. Спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. Я напомню, что сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был протоиерей Кирилл Сладков, руководитель молодежного отдела Московской городской епархии. У микрофона были Кирилл Лаврентьев и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо большое, до свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.